плену у палестинских боевиков.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Объединение русских православных церквей, протесты в Южном Бутово, вручена Солженицынская премия. Эти и другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Все это в этом часе информационной программы «Время свободы». Итак, переходим к первой из острых российских тем. В московском районе Южное Бутово продолжается противостояние между жителями и властями. Сегодня даже здесь произошла драка бутовцев с милиционерами. Напомню, вчера здесь началось строительство первого многоэтажного здания. На месте конфликта побывала наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Начать работу на улице Богучарской в столичном поселке Южное Бутово строители пытались еще накануне. Местные жители потребовали официального разрешения на ведение строительства, которого так и не получили. В четверг утром, заручившись поддержкой милиции, строители начали огораживать забором территорию. Несколько человек попытались им помешать. Виталий Аносенков одним из первых стал убирать заградительную проволоку с дороги.
Я начал останавливать это. Говорит, силы превосходящие меня, говорит, оттесняли. Потом я начал разбирать перевязанные связки забора проволоку. Говорит, и мне начали, говорит, мешать. И тем самым, говорит, на крае проволоки я начал ранить себе, говорит, руки. Потому что я, говорит, вцеплялся к проволоку, пытался разматывать. А мне, говорит, мешали, говорит, сотрудники милиции, там, говорит, неизвестной охраны и строители. Они мне, говорит, мешали. Не хватало на народу, чтобы на моем участке победить, мы победили. Бы еще 10 крепных парней, и этот участок мы бы, в принципе, удержали бы, даже не дали.
Попытки договориться со строителями мирным путем ни к чему не привели. Оставлять позиции не желала ни та, ни другая сторона. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не приехали журналисты, говорит сопредседатель Комитета защиты прав граждан Северное и Южное Бутово Владимир Казарин.
Закончилось тем, что после того, как подъехала машина РЕН-ТВ, строители дружной толпой убежали, причем не откликаясь уже ни на какие призывы остановиться и рассказать, что здесь произошло. Когда подъехала третья кнопка, представители власти в форме отошли от забора и потихонечку тоже стали группами отходить. А после того, как приехали все каналы, они все разбежались. Так и не показав нам документы на территорию, которую они пытались захватить под предполагаемое строительство многоэтажных железобетонных домов. С представителями власти с нами никто не общался впрямую. То есть, ну, есть разговоры, да, вот есть бардак, подходят люди, да, с ними пытаются разговаривать, ну, понимаете, это же несерьезно. В конечном счете, председатель комитета защиты был в штабе, пытаясь уладить эту ситуацию. На этот момент вроде договорились, что строители больше активных действий производить не будут.
Конфликт жителей Бутова со столичными властями начался после выхода распоряжения правительства Москвы, согласно которому все принадлежащие людям дома должны быть изъяты и снесены, а земли переданы под строительство. Квартиры для переселения жителей поселка были предложены, исходя из оценок местных властей. При этом некоторые бутовцы согласились на предложенные властями условия, другие считают новые варианты неравноценными. Лидия Афонина живет в этом рабочем поселке 60-го года. Она с гордостью показывает свое хозяйство, двухэтажный крепкий дом, 13 соток земли, беседка, большой огород. Взамен этого богатства, как называет свое жилье Лидия Михайловна, ей с дочерью предлагают двухкомнатную квартиру с коридором 1,5 на 1,5 метра.
Здесь, на своем участке, у меня и дети, и дитя, и сама я дышу чем? Воздухом свободы. А что такое я получу квартиру? Конечно, надо благоустраивать Москву, я понимаю. Но посмотрите, сколько строят домов, а очередь-то не уменьшается на жилье. В чем дело? У меня двое правнуков. Дети, внуки, дети приезжают сюда, отдыхают, машину поставят спокойно. Но перееду я в квартиру. Я даже не смогу в этой квартире принять своих детей. У меня семья 11 человек. И в 16-метровую комнату я даже стол не могу поставить, чтобы всех усадить. Оставили бы те, которые дома могут 500 лет прожить. Вот смотрите, мой дом каменный. А попробуйте, вы стукните. Почти на дом цементе построили. Его и атомной бомбы не возьмешь. 500 лет он еще простоит. А что в этих домах? Вот смотрите, сейчас в некоторых домах уже люди жалуются. Трещинки есть. Сегодня, значит, последний этаж поклеили, а завтра уже жильцов пускают. Дом не выстоянный. В советские времена полгода стоял дом, ожидал, когда он усадку даст хоть какую-то.
Многочисленные иски жителей Бутова о том, что принадлежащую им собственность отнимают незаконно, в судах не поддерживают. А встречное заявление властей об отказе людей выселяться из своих домов в судебных инстанциях удовлетворяет. Депутат Московской городской думы Сергей Митрохин считает, что, несмотря на все принятые правительством распоряжения, закон на стороне жителей Бутова.
Здесь присутствует понятие использования земли для государственных и муниципальных нужд, изъятие участков, находящихся в пожизненном пользовании, которое в данном случае неприменимо, потому что государственная муниципальная нужда должна обладать признаком исключительности. Такой объект, который нельзя построить в другом месте. Железная дорога, линии электропередач, объекты, которые нельзя построить в другом месте. Жилье можно строить в другом месте. Поэтому строительство жилья не является ни государственной, ни муниципальной нуждой. Здесь применяется это понятие, это, в общем, незаконно. Кроме того, постановили распоряжение правительства Москвы, на основе которого происходит сейчас строительство вот этих коммерческих домов, просрочено. Оно касается прошлого года, распространяется только на прошлый год. Кроме того, в этом распоряжении содержится ссылка на другое постановление о том, что здесь разрешить строительство. Но это постановление в настоящее время неприменимо, потому что оно принято в 2000 году. Люди никаких уведомлений не получали. Постановление не было зарегистрировано. Срок постановления 2005 года просрочен. Строительство ведется незаконно. Документы на строительство отсутствуют в полном объеме. А те, которые присутствуют, являются копиями. Они должны быть оригиналами по закону.
Встретившись с жителями, Митрохин пообещал направить депутатский запрос с просьбой разобраться в ситуации, написать заявление в прокуратуру по поводу столкновения их со строителями и милицией. Елена Бурмистрова уверена, что их проблему сможет решить только президент, в администрацию которого тоже направлены многочисленные жалобы бутовцев.
Так оскорбить народ, как здесь. То есть вот нам в течение года пытаются объяснить, что мы быдло, что мы ни на что в нашей стране право не имеющие. То есть мы твари дрожащие. Вот мы хотим быть правоимеющими. У нас есть закон, который не соблюдается в Москве. Москва вообще, по-моему, территория свободная от закона. Наверное, русский человек может очень много терпеть. Но когда ему плюют уже вот просто в душу и пытаются растоптать его достоинство, вот получается то, что получается. При этом за весь год власти ни разу не вышли на открытый диалог с жителями. То есть не работает никакая структура власти, которая обязана защищать население от того произвола строительных вот этих вот монстров, которые у нас здесь расплодились.
Жители поселка несут круглосуточную вахту, чтобы не допустить на территории Бутова нового строительства и сноса их домов. Поддержку людям готовы оказать жители из других районов Подмосковья. В Южное Бутово уже приезжали сочувствующие из Одинцова, Мытищи, Красногорска. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Возвращаясь к важнейшим международным событиям сегодняшнего, особенно завтрашнего дня, я имею в виду начало саммита Европейский Союз-Россия, официальное начало его завтра, о основных проблемах этого саммита, о нерешенных проблемах, которые так и не удалось обсудить и каким-то образом прийти к согласию накануне начала форума. Обо всем этом сегодня в программе «Время и мир», которую ведет моя коллега Ирина Лагунина, в эфире «Свобода» в 22 часа после выпуска новостей. Не пропустите. Сейчас уже в Москве 18 часов 15 минут. И на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Самаре задержан исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Денис Белунов. Белунов прибыл в Самару для подготовки к приезду лидеров оппозиции, которые хотят принять участие в марше несогласных 18 мая. Между тем стало известно, что оппозиция в России планирует новые марши несогласных. На 9 июня акция запланирована в Петербурге, на 11 в Москве. Как сообщил Эдуард Лимонов, марш хотят провести в начале июня и в Воронеже. Правозащитники протестуют против преследований Союза журналистов России, которые Росимущество выселяет из помещения на Зубовском бульваре. 20 мая в Москве состоится акция в поддержку свободы слова и против цензуры. На телевидении акция получила название «Марш на Останкино». Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А сейчас нашу программу продолжит обзор американской печати. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий, который читал американские газеты сегодня и расскажет об основных темах. Андрей, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Ну, давайте начнем с международных тем.
«Нью-Йорк Таймс», Майкл О'Хенлон, «Оборона, которая нам не нужна», в скобочках, «пока». Как всем известно, есть такая вещь, как хорошая идея, время которой еще не пришло. Речь идет об американском предложении создать новый пункт противоракетной обороны в Польше и Чехии. Система предназначена прежде всего для защиты Европы и Америки от ракет, пущенных с Ближнего Востока. В принципе, идея заслуживает внимания, но военные выгоды в краткосрочной перспективе не стоят ухудшения отношений с Россией, в которых она уже создала напряженность. Почему США так торопятся запустить систему, особенно учитывая ее ограниченность? Теоретически 10 противоракет могут перехватить 10 боеголовок, но велика вероятность, что уничтожат в лучшем случае парочку. Учитывая то, что на уничтожение ракеты, летящей с Ближнего Востока, будет мало времени, видимо, не больше 20 минут, нам, вероятно, придется запустить одновременно несколько ракет, чтобы уничтожить одну боеголовку, так как не будет времени, чтобы подождать и посмотреть, попал ли первый перехватчик в цель. Действительно, оборотная сторона слабости противоракетной системы делает российские возражения против нее лишенными серьезной стратегической аргументации. У России несколько тысяч баллистических ракет, и поэтому в невообразимом случае атомной войны между ней и Западом применение ПРО в Центральной Европе будет подобно использованию мухобойки против гранатомета. Не говоря уже о том, что Россия, в отличие от страны-изгоя, не имеющей готовой технологии, может применить контрмеры, делающие маленькую систему абсолютно бесполезной. Например, противоракетная ракетную систему легко могут обмануть ракеты, выбрасывающие несколько приманок после выхода из атмосферы. Но суть дела в том, что Россия возражает против плана. Многие европейские союзники нервничают, и вся идея может подтвердить глобальный имидж США как сверхмилитаризованный, склонный к односторонним действиям сверхдержавы. Любое серьезное решение о строительстве новой оборонительной системы должно учитывать это мнение и включать его в стратегические и дипломатические расчеты. Здравый смысл говорит, что нет необходимости спешить. Если президент хочет сделать создание третьей точки противоракетной обороны частью своего наследия, он может этому способствовать, запустив официальный процесс изучения этой идеи в НАТО и дав нашим союзникам более значимое право голоса в дебатах. Это не только развеет их опасения, но и даст Пентагону дополнительное время на проектирование испытаний перехватчиков. У будущего президента, республиканца или демократа, будет куда меньше багаж, чем у Буша, и ему, возможно, будет легче согласовывать окончательный план противоракетной обороны с европейцами. Учитывая постепенность, с которой материализуется любая угроза, и сравнительно медленное развитие нашей технологии, это явно случай, когда тише едешь, дальше будешь. Самое главное, мы должны помнить, что, как сказал Путину этой зимой министр обороны Роберт Гейтс, одной холодной войны вполне достаточно.
Действительно. Ну, раз уж мы начали с международных тем, имеющих прямое отношение к России, давайте продолжим России. Что пишут о России газеты американские?
Статья депутата Государственной Думы России Владимира Рыжкова в Christian Science Monitor о ситуации, о политической ситуации в России. Почему россияне так легко расстались со свободой и конституционными правами? Неужели мы отбросили нашу свободу, как надоевшую игрушку? Или одной длинной зимней ночью ее у нас похитили? Ни то, ни другое. Свободу просто обменяли. То была беспрецедентная сделка. Свободу в некотором роде заложили в ломбард в обмен на экономический рост и рост личных доходов. За последние 7 лет ВВП России вырос почти на 60%, а доходы граждан удвоились. Именно поэтому россияне так спокойно смотрят на утрату гражданских и социальных прав. С 2000 года граждане понемножку лишаются своих конституционных прав на избрание властных органов и контроль над ними. Российские граждане утратили свое право выбирать губернаторов, которых теперь фактически назначает сам президент. Процедура выборов в Государственную Думу, парламент также претерпела существенные изменения. В декабре текущего года все 450 депутатов Госдумы будут избраны по партийным спискам. Это означает, что впервые в истории России упразднены прямые выборы членов парламента по округам. Ситуация почти ничем не будет отличаться от старых советских выборов в Советы народных депутатов. Российские граждане будут выбирать между несколькими партиями, предварительно одобренными Кремлем. Это не свобода выбора, а навязывание. Телевидение, все 6 федеральных каналов превратилось в Кремль-ТВ с бульварным уклоном. Представители политической оппозиции попали в черный список. Им эффективно противодействуют, не допуская в телеэфир. В России, где телевидение полностью манипулирует обществом, тот, кого не показывают по телевизору, может считать себя покойником. В результате российские СМИ снова, как и в советские времена, превратились в покорное орудие разнузданной пропаганды. В апреле многие российские журналисты и частные лица стали жертвами или очевидцами жестокости спецподразделений и правоохранителей. правоохранительных сил, которые избивали и арестовывали не только участников мирных демонстраций, но и случайных прохожих. По словам правозащитников, в Москве и Санкт-Петербурге было не менее 700 арестованных и 80 избитых. Тем не менее, несмотря на это наступление авторитаризма, рейтинг Путина продолжает расти и составляет ныне примерно 80%. Согласно недавнему опросу, 65% россиян хотят, чтобы он остался на своем посту на третий срок. Как и в коммунистическом Китае, современные российские власти обязаны своей легитимностью экономическому росту. Но российский народ, как и китайцы, платят все более высокую цену за отсутствие контроля над властями и искаженные представления о реальности, основанные на государственной пропаганде. Такое положение дел не сможет продолжаться долго. Раздробленность и напряженность нарастает, как и масштабы политических и социальных протестов.
Мрачная картина. Мрачную картину нарисовал Владимир Рыжков. Посмотрим, чем все это будет, как все это будет развиваться. Спасибо, Андрей. Андрей Бабицкий, мой коллега, с обзором свежих американских газет. Нашу программу продолжит важнейшая церковная тема. В Москве в храме Христа Спасителя подписан так называемый акт о каноническом общении, провозглашающий единство Русской Православной Церкви. Его подписали патриарх Московский и всея Руси Алексей II и первый иерарх Русской Зарубежной Церкви митрополит Лавр, говорит Алексей II.
Преодолеваются церковные разделения, преодолеваются неунаследованное со времен революции и гражданской войны противостояние в обществе, укрепляется церковь, возрождается наше Отечество.
А вот что сказал митрополит Лавр.
В нынешний праздничный день мы слышим это приветствие от вознесшегося Господа, подающего нам радость единства и благословляющего нас своим миром.
На торжественной церемонии присутствовали президент России Владимир Путин, несколько тысяч российских и зарубежных паломников, сотни журналистов. Напомню, Русская Православная Церковь раскололась в результате революции и гражданской войны. И в начале 20-х годов прошлого века часть духовенства эмигрировала с территории бывшей Российской империи. Об основах, на которых объединились две церкви, и о перспективах их совместного существования московский историк религии Борис Фаликов.
Если мы внимательно почитаем акт о каноническом общении, то мы увидим, что действительно в нем содержатся совершенно прямые указания на то, что православная церковь за границей сохранит свою автономию. Статус у нее будет примерно тот же, что и у украинской православной церкви. Это очевидно. В то же время, вполне, так сказать, в соответствии с каноническими правилами, там есть пункты, говорящие о том, что все-таки вся полнота церковной власти будет принадлежать патриарху Алексею II, и, соответственно, он будет подтверждать назначение, выборы главы церкви православной за границей, и должен подтверждать выборы епископов, то есть санкцию окончательную, значит, Русская Православная Церковь за границей должна получать из Москвы. Но это сделано, в общем-то, в соответствии с каноническими правилами. Тут претензий быть не может, поскольку Православная Церковь за границей, она воссоединяется с московским патриархатом, и тут другого подхода быть не может. Но в то же время совершенно очевидно, что вот эти права, которые даются, да, вот эта вот автономия, которая дается, они могут, в общем-то, со временем быть подвергнуты некоторому ущемлению. Вот, собственно говоря, этого больше всего и боятся зарубежники.
Мнение московского историка религии Бориса Фаликова. Нашу программу продолжит региональная томская тема. Томские коммунисты выступают против инициативы «Единой России» по отмене так называемого «северного коэффициента». В Госдуму России единороссами внесен законопроект, предусматривающий отмену 30% районных надбавок к зарплатам и пенсиям. Эти надбавки существуют в так называемых северных регионах страны, в том числе и в Томской области. Законопроект только обсуждается в Государственной Думе, но томские коммунисты уже начали протестовать, рассказывает наш корреспондент в Томске Мелани Бачина.
Северные надбавки – это 30% от зарплаты и пенсии работников бюджетной сферы. В Государственной Думе России обсуждают отмену этих надбавок. Против решили выступить томские коммунисты. Говорят, их поддержали коллеги в Кузбассе и Новосибирской области. В Томске и Северске на пикеты вышли около 200 человек. В томском отделении КПРФ говорят, большинство людей пока просто не знает, что по инициативе депутатов-единороссов северный коэффициент могут отменить. Алексей Федоров, первый секретарь Томского обкома КПРФ.
Посчитали там, что на этом можно сэкономить деньги. Около миллиарда рублей. Ну и внесли, естественно. А депутаты же не думают о людях, которые сегодня проживают на территории, приравненной к северу или северных территориях. Они думают о своих каких-то интересах личных. Даже парламентские слушания уже прошли по этому поводу. Как всегда, как и закон о монетизации, все замалчивалось, замалчивалось. Потом быстро приняли и всплеск пошел, протеста социального. Так и здесь. Хотят все тихо сделать, чтобы потом перед фактом поставить. Ну, уменьшили зарплату. Они же видят, что сегодня население как бы политически пассивно такое. Ну и под шумок думают, мы сейчас, используя там авторитет Единой России, тем более у них эйфория от того, что на выборах они набирают за 40%, думают, все им дозволено.
Полковник в отставке Валерий Овчинкин стоит в первых рядах митингующих с красным флагом в руках. На свою нынешнюю пенсию Овчинкин не жалуется. Но если со всех бюджетников снимут северный коэффициент, полковнику в отставке на жизнь вряд ли хватит.
Ну я 30 лет прослужил полковником. Вы сами понимаете, пенсия. Я ушел на пенсию, когда в советское время у меня была пенсия 247 рублей. Я на эту пенсию мог на самолете долететь от Томска до Москвы и обратно еще месяц жить с семьей, понимаете? Сейчас у меня пенсия около 10 тысяч, но у меня половина уходит на коммунальные услуги там и прочее. А северные коэффициенты заберут, это будет в пределах где-то там 6-7 тысяч. Я еще раз, это самый настоящий грабеж очередной. Но пикет, конечно, этот, я еще раз, он предназначен для того, чтобы показать людям, что хватит спать уже в берлоге.
Пикет в закрытом городе Северск более многочисленный, чем в Томске. На главной площади города в основном пенсионеры. Свой протест они высказывают инициаторам законопроекта партии «Единая Россия».
А вот этот подход циничный к людям. Нельзя так поступать. У нас в стране есть возможности, на денег достаточно, чтобы, наоборот, повышать пенсию, улучшать жизненный уровень. А у нас все старается, все наоборот.
Мы за своих детей. Как они будут жить, если районный коэффициент отменят?
Коэффициент, он заслуженный здесь у нас. И отнимать его сейчас, это очень преступно. Здесь население и так плохо держится в Сибири. Как говорят у нас, на Рым это не Крым.
Депутат Государственной Думы от Томской области, единорос Владимир Житких, говорит, что томичи с акциями протеста поспешили. Законопроект только обсуждается, да и Томской области в списках пока нет.
Сегодня я не вижу никаких причин, оснований подать какую-то панику. Точно знаю, что ни вот правительство, ни, собственно говоря, в Думе пока законопроектов на эту тема никаких нет. Ну, не исключаю, что они, может быть, появятся. Но они не будут носить радикальный характер, они могут носить локальный характер.
Сейчас жители Томской области намерены собрать подписи населения против принятия законопроекта о районировании Севера и отмене надбавок. Правда, перечень регионов, которые хотят вычеркнуть из списка северных, еще никто не знает. Но, по словам коммунистов, лучше выразить протест заранее. После принятия закона, а протестовывать его будет бесполезно. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Это и другие темы, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все это можно найти на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса, среди прочего, вас ждут новости культуры и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Чехии. Ну, а пока главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Самаре задержан исполнительный директор Объединенного гражданского фронта. Он прибыл в Самару для подготовки к приезду лидеров оппозиции, которые хотят принять участие в марше несогласных 18 мая. Оппозиция в России планирует новые марши несогласных на 9 июня. Акция запланирована в Петербурге, на 11 в Москве. Как сообщил Эдуард Лимонов, марш хотят провести в начале июня и в Воронеже. Правозащитники протестуют против преследований Союза журналистов России, который Росимущество выселяет из помещения на Зубовском бульваре. В заявлении группы «Общее действие», объединяющей правозащитные организации России, говорится, что Союз выселяют за то, что он отстаивает свободу слова. 20 мая в Москве состоится акция в поддержку свободы слова против цензуры на телевидении. Эта акция называется «Марш на Останкино». В московском районе Южное Бутово продолжается противостояние между жителями и властями. Там произошла драка с участием милиционеров. Согласно распоряжению столичного правительства, вся земля, на которой раньше проживали бутовцы, будет застроена. Новым премьер-министром Франции стал Франсуа Фийон. О назначении объявил сегодня президент Франции Николя Саркози. Израильская авиация нанесла новые удары по сектору Газа в ответ на непрекращающиеся обстрелы юга Израиля. В городе Газа разрушено здание, принадлежащее группировке Хамас. 2 человека убиты, более 20 ранены. Корреспондент BBC Алан Джонстон встречает свой 45-й день рождения в плену у палестинских боевиков. Джонстон был похищен 12 марта в секторе Газа. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 17 мая.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
17 мая 2002 года. Виноват ли президент Буш и американские спецслужбы в непредотвращении теракта 11 сентября? Из Вашингтона передает Владимир Абаринов.
Телекомпания CBS в среду первой сообщила о донесении отделения ФБР в Фениксе, штат Аризона, направленном в вашингтонскую штаб-квартиру в июле прошлого года. Аризонский агент обратил внимание на необычно высокий процент выходцев с Ближнего Востока в частных летных школах Америки и связал этот факт с угрозами Бен Ладена. 11 сентября, как признался членом Конгресса директор ФБР Роберт Мюллер, это сообщение все еще изучалось руководством бюро. В четверг сотрудники администрации весь день объясняли репортерам, почему они не придали значения заблаговременным предупреждениям о возможной атаке. Эти объяснения ни в коей мере не удовлетворяют ни прессу, ни Конгресс, ни родственников жертв 11 сентября. Лидер демократов в Сенате Том Дэшл требует проведения полного расследования. Почему потребовалось 8 месяцев для того, чтобы эта информация дошла до нас? С сенатором Дэшлом согласны многие республиканцы. Комитет Сената по разведке твердо намерен провести слушание и установить, что именно знал президент и о чем не доложили ему ЦРУ и ФБР.
Президент Буш обвинил своих оппонентов в преследовании политических целей. О причинах сложившейся ситуации с американским политологом Дэниелом Гуре беседовал Юрий Жигалкин.
Как можно объяснить этот первый с 11 сентября открытый раздор между Белым домом и законодателями, в основном демократами? В данной ситуации, на мой взгляд, подняты два важных вопроса. Во-первых, что президент Буш знал о готовящихся терактах? Второй, гораздо более серьезный вопрос. Сделали ли американские разведслужбы все необходимое в такой ситуации? То, что мы сейчас знаем, заставляет предположить, что между ФБР, ЦРУ и другими агентствами не было необходимого взаимодействия. Есть ли некоторые основания винить президента Буша и его администрацию в том, что она чего-то не сделала? Надо осознавать, что в тот момент наша способность предотвращать такого рода угрозы была лимитирована различными обстоятельствами. Прежде всего, законами, привычками. Мало того, анализ ситуации базировался на известных из прошлого примерах. Очевидно, что никто не был готов к столкновению с таким феноменом. И некоторые высокопоставленные демократы, например, сенатор Грэм, прямо отвергают предположение, что действия администрации могли быть сомнительными в той ситуации. Так что я уверен, что политические атаки совершенно неуместны, и критика в адрес действий администрации, скорее всего, рассеется по мере поступления информации.
Обвинение президента Буша и американских спецслужб в неоперативности. Радио «Свобода», 17 мая 2002 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Мы возвращаемся к новостям культуры. О них расскажет мой коллега Иван Толстой.
В
60-й Каннский кинофестиваль открылся новым фильмом Вонга Карвая «Мои черничные ночи». Это первая англоязычная картина гонконгского режиссера со знаменитыми западными актерами. В критических отзывах отмечается, что фильм Карвая несколько уступает его прежним картинам в лиризме, но, тем не менее, является собой очень удачную смесь жанрового и авторского кино. Фильм состоит из трех новелл, действия которых происходят в Нью-Йорке, Мемфисе и Неваде. Объединены они главной героиней, роль которой играет дебютантка в кино, джазовая певица Нора Джонс. Дебют ее единогласно признается блестящим. Среди звездного актерского ансамбля критики особо выделяют Натали Портман. В московском кинотеатре «Иллюзион» с 29 мая по 4 июня пройдет ретроспектива китайских фильмов. В программе, посвященной году Китая в России, будут показаны 20 кинокартин разных лет. Среди них работы таких прославленных мастеров, как каннский победитель Чен Кайге «Желтая земля», лауреат фестиваля в Карловых Варах Се Цзинь «Опиумная война», победитель берлинского фестиваля Джан Имоу «Красный Гаолян». Наряду с ними фильмы молодых режиссеров. С 3 по 6 июня в Праге пройдет традиционный ежегодный писательский фестиваль. На этот раз он будет посвящен дадаистской литературе Восточной и Центральной Европы. В дискуссии «Ненасилие против терроризма» наряду с другими примет участие знаменитый американский прозаик Эдгар Лоуренс Доктороу. Отдельные семинары и конференции посвящаются таким темам, как «Дада на Востоке», «Нейтралитет есть род божества», «Мысль рождается во рту», «Дадаистский монтаж», «Кабаре Вольтер в Цюрихе». Дадаизм как художественное и литературное направление оформился в годы Первой мировой войны, провозгласив отказ от любых канонов и полную художественную свободу. В разное время к дадаизму примыкали такие прославленные актеры, как Тристан Тзара, Андре Бретон, Жан Кокто, Марсель Дюшан, Луи Арагон, Джорджо де Кирико и другие. В помещении Московского театра оперетты 30, 31 мая и 1 июня русский камерный балет «Москва» Николая Басина покажет премьеру балета Хаджана Средин, композитора Павла Турсунова и балетмейстера Эдвальда Смирнова. Фольклорный персонаж Средней Азии и Ближнего Востока, прототипом которого послужил реальный странствующий мудрец 13 века, Хаджана Средин впервые появляется на балетной сцене.
Иван Толстой, «Новости культуры».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
А мы продолжим культурные темы. В Москве вручена премия фонда Александра Солженицына. По традиции церемония сопровождалась литературными докладами, посвященными лауреатам этого года, филологу Сергею Георгиевичу Бочарову и лингвисту Андрею Анатольевичу Залезняку, рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
Один из членов жюри Борис Любимов напомнил, что ровно 16 мая исполнилось 40 лет со дня письменного обращения Александра Солженицына к съезду писателей. Премия, между тем, вручается в 10-й раз. Наталья Дмитриевна Солженицына говорит, что Солженицын задумал ее аж в 78-м году и задачу сформулировал так: «Не пропустим достойных, не наградим пустых». Оба лауреата премии этого года – филологи-мыслители. Сергей Бочаров, автор фундаментальных исследований о войне и мире Толстого, о художественных мирах Сервантеса, Боротынского, Пушкина, Гоголя, Платонова. Андрей Залезняк – лингвист, автор грамматического словаря и книги про слово о полку Игореве. Многие специалисты считают, что она поставила точку в многолетней дискуссии о времени создания слова. О трудах Сергея Бочарова и Андрея Залезняка говорили литературоведы Валентин Непомнящий, Людмила Сараскина, Борис Любимов, Дмитрий Бак, а также заведующий кафедрой математической логики МГУ Владимир Успенский. Лауреаты выступили с ответным словом. Приведем фрагмент речи Андрея Анатольевича Залезняка.
Мне хотелось бы высказаться здесь в защиту двух простейших идей, которые прежде считались очевидными и даже просто банальными, а теперь звучат очень немодно. Первое. Истина существует, и целью науки является ее поиск. Второе. В любом обсуждаемом вопросе профессионал в нормальном случае более прав, чем дилетант. Им противостоят положения гораздо более модные. Истины не существует, существует лишь множество мнений. Девочка-пятиклассница имеет мнение, что Дарвин не прав, и хороший тон состоит в том, чтобы подавать этот факт как серьезный вызов биологической науке. Это поветрие характерно не только для России, но и для западного мира. Но в России оно заметно усилено ситуацией постсоветского идеологического вакуума. От признания того, что не существует истины в некоем глубоком философском вопросе, совершается переход к тому, что не существует истины ни в чем. Я не испытываю особого оптимизма относительно того, что вектор этого движения каким-то образом переменится и положение само собой исправится. По-видимому, те, кто осознает ценность истины и разлагающую силу дилетантства и шарлатанства, и пытается этой силе сопротивляться, будут и дальше оказываться в трудном положении плывущих против течения.
Каждое вручение премии фонда Солженицына – праздник. Возможность слышать настоящих специалистов, людей не просто образованных, но занимающих ясную человеческую позицию по отношению к литературе и к миру. Эта позиция не охранительная. Я бы сказала, она сохранительная. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
А мы возвращаемся к российской политике. Одна из главных проблем, один из главных вопросов, который очень давно уже обсуждают политики и политологи, кто будет так называемым преемником, или же речь идет о третьем сроке Владимира Путина. Так или иначе, но выборы президента приближаются, и в них собираются участвовать не только те, кого в избирательных бюллетенях хочет видеть Кремль. Вчера появился первый кандидат в президенты от оппозиции. Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн», которую подготовил Андрей Шароградский.
Вы знаете, кто этот мощный старик? Илья Мильштейн пишет на сайте Грани.ру о решении бывшего главы Центрального банка России Виктора Геращенко баллотироваться в президенты России. Илья Мильштейн считает Геращенко одним из немногих людей, кто выжил в, как он выражается, мертвом море политики, оставшись живым человеком.
Можно вспомнить, с каким наслаждением Геращенко год назад хулиганил в прямом эфире «Эхо Москвы». Впрочем, хулиганить он начал еще раньше. Как минимум еще при Ельцине, когда с таинственной усмешкой на устах выслушивал гневные речи президента, от которых бледнели и старели на глазах другие высшие чиновники государства. Правда, тайну этой улыбки как раз можно было разъяснить. Бывший советский банкир, работавший в самые застойные годы в самом логове капиталистического врага в Англии, ФРГ, а также в Ливане и Сингапуре, Геращенко уже тогда, в годы постперестроечные, являл собой образец особого рода непотопляемости. Проживший жизнь в мире большого бизнеса, большой политики и крупного шпионажа, этот бывший глава Госбанка Советского Союза и экс-председатель Центробанка России олицетворял собой власть, деньги и связанные с ними последние тайны бытия.
При Путине Геращенко позволял себе еще больше. С матерком, но очень точно охарактеризовал ситуацию вокруг раздела компании ЮКОС. Другое его публичное выступление запомнилось фразой «КГБшнику никогда до конца верить нельзя». Но вернемся к самовыдвижению Геращенко в президенты.
Это не фальстарт. Виктору Владимировичу 70 лет, и он знает, что и когда надо говорить. Это не властолюбие. Скорее, презрение к власти и ощущение безмерной скуки при взгляде окрест. И это не стремление посеять раскол в антипутинских рядах, о чем уже ревниво заговорили люди из «Яблока». Напротив, самые умные из демократов, вроде Касьянова и Надеждина, горячо приветствовали самовыдвижение Геракла. Ибо бесконечное заседание на тему «Как нам свалить Путина вместе с его преемниками» полезно лишь в сугубо теоретическом плане. А чтобы это древо жизни зазеленело, нужны конкретные люди, совершающие конкретные поступки. Например, заявление о намерении стать президентом в 2008 году. И чем больше, тем лучше. Геращенко стал одним из первых.
Каковы же шансы Геращенко? Илья Мильштейн.
Шансы его стремятся к отрицательным числам, но Россия – страна неожиданностей, страна чудес, и все мы видели тут и явление Горбачева, и явление Ельцина. Все это было чудом, и явление после эпохи свободы, тоже весьма неожиданного появления Путина, тоже было, можно сказать, неким таким колдовством, что ли. Так что сегодня, может быть, и не надо оценивать шансы претендентов, даже самые невыигрышные шансы. Может быть, стоит подождать. Даже шансы Геращенко.
Илья Мильштейн на сайте Грани.ру о самовыдвижении Виктора Геращенко в президенты России. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Самаре задержан исполнительный директор Объединенного гражданского фронта. Оппозиция в России планирует новые марши несогласных. Правозащитники протестуют против преследований Союза журналистов России, который Росимущество выселяет из помещения на Зубовском бульваре. 20 мая в Москве состоится акция в поддержку свободы слова и против цензуры на телевидении. В московском районе Южное Бутово продолжается противостояние между жителями и властями. Новым премьер-министром Франции стал Франсуа Фийон. Израильская авиация нанесла новые удары по сектору Газа. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит московская тема, очень острая. Вот уже полтора года прошло с тех пор, как вернулись на московские улицы эвакуаторы, увозящие неправильно запаркованные автомобили. Случается, что в число нарушителей попадают и вполне законопослушные автомобилисты, которые не нарушают правил парковки. Как именно это происходит, об этом наш корреспондент Вероника Баде.
Эвакуаторы на московских улицах можно видеть каждый день. С раннего утра и до вечера увозят они машины с Садового кольца, с Тверской, с других центральных улиц. Кое-где уже видны результаты. Машины стоят теперь не как попало, а именно так, как указано на знаке, разрешающем парковку. Городские власти в свое время вернули эвакуаторы в Москву, обосновывая это тем, что надо навести порядок, а неправильно запаркованные автомобили мешают проезду. Но всегда ли игра идет по правилам? Оказывается, далеко не всегда. Вот что рассказала Радио Свобода москвичка по имени Наталья. Обычно она паркует свой Ниссан на Большой Якиманке.
Выйдя как-то после работы, я с удивлением обнаружила, что машины на месте обычной стоянки нет. Припаркована она была нормально, в месте, где, в общем-то, разрешается парковать, достаточно далеко от остановки, далеко от поворота. Параллельно она стояла тротуару, никому не мешала. Первая мысль – угнали. Естественно, испуг, естественно, сердцебиение. Но потом я подошла к гаишнику, который стоял недалеко. И, в общем, этот гаишник уточнил, что машина была отэвакуирована. Такая ситуация через месяц произошла еще раз. С этого же самого места очень много было затрачено нервных клеток, очень много времени и сил, чтобы машину получить обратно. Потому что вначале надо ехать на улицу Дурова, оформлять там ряд бумаг, и потом ехать на одно из мест, куда эти машины отгоняют. Это все достаточно далеко. Оба раза, ну, наверное, у меня уходило по 5-6 часов, чтобы машину вернуть. Как мне кажется, все это достаточно возмутительно, и таким способом городские власти вряд ли смогут эффективно бороться с владельцами автомашин, которым просто зачастую негде припарковать, особенно в центре.
На улице Дурова это ГАИ, как я понимаю. Вы говорили там, что машина была припаркована абсолютно нормально, что вы не нарушали никаких правил.
Я говорила об этом, но, к сожалению, оба раза фотографии места парковки у меня не было. То есть доказать было трудно. Мне предложили, да, возможность, мне была предоставлена оспорить это решение, но при этом как бы ехидно усмехнувшись и сказав, что шансов выиграть в этом деле у меня маловато.
Так что пришлось Наталье оба раза и штраф платить, и за машиной на дальнюю стоянку ехать. Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев, отмечает, что такая ситуация для Москвы вполне типична.
Унитарному предприятию, которое занимается перемещением транспортных средств дана, может быть, даже мы вправе назвать ее некой командой. За день, за сутки эвакуировать, но не меньше, скажем, 300-400 машин. Мы должны помнить, что статья 12.19 Кодекса административных правонарушений предполагает эвакуацию только тех транспортных средств, которые создают реальную помеху для движения других транспортных средств. Но увозить такие машины на стоянке довольно сложно, потому что если машинка кому-то реально мешает, как правило, бывает на маленьких улочках, то ее очень сложно подцепить, потому что там просто не развернется эвакуатор. Поэтому для выполнения некой команды, а может быть даже и плана, нередко эвакуируют машины с тех мест, где это сделать легче и проще, с доступных мест. Но очень часто при этом в протоколах сотрудники ДПС указывают неверный адрес.
Виктор, что вы советуете делать владельцам таких эвакуированных машин? Как доказывать свою правоту?
Практически практически бесполезно доказывать правоту, потому что судебная власть сегодня обслуживает органы власти. Совсем дойти до маразма, уходя из машины, закрывать ее и фотографировать реально, где она стоит, возле какого дома, это тоже не выход из положения. Мириться тоже с этим, конечно же, нельзя. Каждое обращение в суд или вышестоящий орган ГИБДД, который останется без ответа, нельзя считать провалом в деле защиты своих интересов. Если таких заявлений, жалоб, обращений будет десятки тысяч, может быть, наконец-таки власти поймут, что количество нарушений перерастает все разумные пределы.
Ну а в чем же смысл существования плана по эвакуации автомобилей? Вот что думает об этом Виктор Травин.
Во-первых, доложить правительству Москвы о том, что увозится энное количество машин, служба не сидит сложа руки. Во-вторых, отчитаться перед москвичами о том, что 300-400 машин ежедневно эвакуировано, это опять-таки заслуга московских властей. И в-третьих, нужно же, это самое главное, конечно же, освоить денежки, которые выделяются из бюджета города Москвы на эвакуацию этих автомобилей. В среднем примерно 3000 рублей обходится городу Москве, это из наших с вами, естественно, налогов, эвакуация, перемещение одного автомобиля на спецстоянку. Это деньги, по которым плачут учителя, врачи, пенсионеры.
Первые сутки машина на штрафной стоянке хранится бесплатно. На вторые это уже 40 рублей в час, на третьи уже 80. По данным коллегии правовой защиты автовладельцев, многие водители находят свои машины только на третьи-пятые сутки, а некоторые так долго не находят, что сумма за хранение автомобиля уже превышает его реальную стоимость. И забирать машину со стоянки уже нет никакого смысла. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Чехии. В прошлом году здесь было издано более 40 тысяч новых книг, большая часть – переводы с иностранных языков, в том числе с русского. В последние годы русская литература постепенно вновь находит своего читателя в Чехии. Переиздаются как классика, так и переводы современных российских писателей. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Праге Александра Вагнер.
Юрий Мамлиев «Шатуны», два романа Виктора Пелевина, книга стихотворения Юрия Одарченко, биография Андрея Платонова. Вот далеко не полный список связанных с русской литературной традицией книг, опубликованных в Чехии в 2006 году. Чешские русисты объясняют это не только произошедшей в обществе переоценкой прошлого, но и тем, что русскую культуру и литературу в стране изучали и раньше. Ее хорошо знают. Тем не менее, за границей она оценивается с точки зрения других понятий и представлений, продолжает Владимир Сватонь, профессор факультета русистики Карлова университета.
Восприятие литературы за границей всегда сложнее. У иностранцев нет такого интимного отношения к литературным произведениям, как в литературе домашней. Но, тем не менее, она вызывает другие вопросы. Нужно как-то углубиться в литературу иностранную, не видеть в ней только связи с историей, родной страны, а с более широкими вопросами культуры нового времени, европейского движения, цивилизации и тому подобное.
В отличие от литератур других народов, что особенного может предложить русская литература читателю за границей?
Мне кажется, самое ценное, что Россия может предложить заграничному читателю, это не шокирует, а скорее скромное наблюдение на реальностью, наблюдение над тем, какие значения открываются, с чем всякий человек в жизни встречается. Не тот видный такой прославленный авангард, скажем, как Пастернак. Это поэзия скромная, никак не шокирующая читателя.
Существует ли в чешской русистике особенный подход к пониманию и изучению русской литературы?
У нас были, можно сказать, три традиции восприятия русской литературы. Первая традиция это была связана с славянофилами, национальным возрождением, с представлением, что русские просто могучая защита всех славянских народов. Но это оказалось немножко преувеличенным, так как славяне, видно это не только в Южной Европе, но даже в Средней Европе, не желают жить совместно в общем государстве. Скорее они направлены войны к Европе. Вторая традиция была Томаша Гаррика Масарика. Одна относилась критически к царскому самодержавию, к остаткам крепостного права и к бедности деревенского населения и так далее. Но она была пронизана просветительским духом, что Россия просто постепенно станет таким же государством, как просвещенные европейские государства Западной Европы. То, что Европа была, это Россия теперь есть, говорил он, и то, что Европа есть, то Россия будет. Но это осложнилось тем, что современное положение европейской жизни ощущается тоже критически, так что нельзя предполагать, что это какая-то идеальная цель приблизиться к Западной Европе. И третья традиция, она самая живая, это усвоение искусства русского модернизма и авангарда, поэтому у нас восприятие русской литературы традиционно, но она не должна включаться в просто узкие исторические рамки русской жизни, а скорее в более общие вопросы европейской культурной жизни. Это не чуждо России. В России тоже есть такие работы, которые рассматривают литературу с этой точки зрения.
Мы беседовали с Владимиром Сватонем, профессором факультета русистики Карлова университета в Праге.
Над темой работала Александра Вагнер, наш корреспондент в Праге, и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Чехии, завершила информационные часы «Свободы». А итоги сегодняшнего дня, анализ важнейших событий через 1:10 в программе моего коллеги Андрея Шарова. Андрей рядом со мной в студии. Добрый вам вечер. Какие основные темы?
Добрый вечер, Кирилл. Как и все последние дни, следим за развитием событий в Самаре. Там продолжают арестовывать и задерживать оппозиционных активистов накануне марша несогласных, который должен состояться завтра. Туда же съезжаются и политики на саммит ЕС-Россия, который тоже должен в основном состояться завтра. Анализ ситуации, самые последние новости из этого региона и экспертиза отношений России и Европейский Союз. Во второй половине часа тоже две темы. Конфликт между властями и жителями в московском районе Южное Бутово, который окончился с дракой с милицией. Поговорим о том, как будет теперь внутрицерковные отношения развиваться в связи с подписанием сегодняшнего акта о каноническом общении двух русских православных церквей. В чем смысл, каково значение этого события? А в конце программы, если останется время, поговорим о новом решении британских военных властей о том, что принц Гарри не поедет на войну в Ирак. Как к этому относятся в Британии? Таковы главные темы дня, а эфир через 1:10.
Спасибо, Андрей. Самарская тема будет продолжена через примерно 9:00, в 7:00, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы», программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги Виталия Портникова, известный московский журналист Кирилл Рогов и активисты самарской оппозиции. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева, Лина Ширяева и Оксана Крутоверцева. Всего вам доброго.
Я принял решение не отправлять принца Гарри в Ирак.
Власти Петербурга плевали и плюют на пострадавших дольщиков.
Преодолеваются церковные разделения.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Влада Сербии напред.
Правительство Сербии никогда не примет одностороннего признания независимости Косово.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.